Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Не вижу птиц я в ветвях больших деревьев, не слышу птиц я в ветвях больших деревьев, и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были. Летят они на юг. Не слышен щебет листвы в ветвях деревьев, не слышно щебета птиц в ветвях деревьев, лишь в водах недвижимых лунный блеск струится вы снегами белыми и падает вдали. В холодном небе стволы дерев пылают, осенний ветер огонь листвы срывает, и листья угасшие улетят, как стая птиц пути не ведая, неведома. Ты слышишь голос небес, нисходит дальний, ты видишь, ангел летит с небес печальный и облаком солнечным обоймет и унесет страну далекую. Тебя любовь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот,
как ни странно, я слышу.
Да, да. Все замечательно. Итак, настал вечер, и в студии Михалыч Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг.
Угу. Рядом со мной Вадим Некрасов, который сегодня не в форс-мажорных обстоятельствах.
Колоночки надо убрать.
Угу. Вадим предприниматель, Вадим кандидат наук, Вадим мастер спорта, Вадим отец троих детей. Ну, в общем, Вадим еще интересный собеседник. За пультом.
За пультом сегодня Света.
Да.
Да.
Диджей.
Да.
Света.
Ну, напомню, телефон прямого эфира 341-1106. 341-1106.
Нам можно звонить. И в любой момент, не стесняясь нас перебивать. Вадим, вы знаете, о чем мне хочется с ним поговорить? Почему, вот вы помните идею первородного греха?
Ну да.
Да. Вот почему в бытовом понимании, в бытовом восприятии эта идея воспринимается как связанная с сексуальностью? Как грехопадение воспринимается как сексуальное действие. Вот мне хочется сейчас начать разговор с этого. Как вам кажется, ведь в действительности, если вы помните миф, то грехопадение заключалось в том, что совершили нечто запретное. Да, если упрощать это, то было два яблока, и было запрещено в этом саду, было запрещено Господом прикасаться к ним. Одно яблоко было яблоко познания добра и зла, а второе яблоко бессмертия. И Ева, которую подговорил психотерапевт, ой, змей, помните, да? Вот, он сделал ошибку. Вместо того, чтобы искать яблочко Ходца, он вместо этого искал сорви. Вот, и Ева сорвала. Никакого отношения это к сексуальной проблематике вроде бы не имеет. Как вы думаете, Вадим, почему, почему вот в быту всякий разговор о грехопадении, он связан вот именно с каким-то действием запретным сексуальным?
Ну вот в моей трактовке, значит, насколько я помню, там, если совсем упрощать, ситуация, вот, как вот мне понимается, была следующая. То есть некто старший, ну в данном случае Бог, имел некий план определенный насчет Адама и Евы. И все шло по какому-то этому плану. Но где-то хранились некие знания, которые можно было подсмотреть, как в задачнике в ответ. В конце сразу заглянуть или в книгу, в конец посмотреть, чем уже все закончится. И вот тут как раз психотерапевт, как вы говорите, да, вот он, ну вот тут хорошее слово соблазнил, некой простотой решений. То есть, это знаете, вот как в детских книжках, да, написаны загадки, а вот если перевернуть все вверх ногами, то там один это ответ. Там, вот, то есть, такое ощущение, что вот у меня, что Ева взяла, и несмотря на некий план по обучению, который был там задуман, да, и реализован, она взяла и перевернула эту страничку, посмотрела все эти ответы. И получила ответы, но при этом, насколько я понимаю, само все знание ответов, оно человека там умнее не делает. Ну, знаю я ответ на этот вопрос. То есть, ну, я не, то есть, ну, я нарушил вот это вот... Ну, как, тут, мне кажется, вопрос был такой, что дети сделали что-то, что запрещают родители. Мне кажется, здесь вот, вот есть момент. Ведь все родители имеют некий план по воспитанию ребенка, и в этом плане сексуальность, ну, где-то в конце находится, достаточно далеко уже, когда практически там выпускать надо, ну, детей отпускать.
Вы мне очень существенно сейчас на этом этапе разговора, а вы интересно повернули, на этом этапе разговора, Вадим, обозначить, почему я говорю психотерапевт. Ведь ко мне беспрерывно приходят люди, которые потеряли себя, которые потеряли вот это ощущение, чего они хотят. Потеряли ощущение собственной спонтанности, собственной инициативы. И приходят именно с вопросом, как найти себя, то есть найти ту. Этот вопрос решает психотерапевт. Почему я говорю, что этот психотерапевт ошибся? Потому что психотерапевт должен был бы обратить внимание клиента на то, что он живой. Ведь запрет в действительности был наложен на действие, то есть на какую-то активность, на какую-то инициативу. И задача психотерапевта обнаружить, что человек хочет, вот хочет сорвать яблоко, что вот яблоко его интересует. Не задача психотерапевта за человека решать, что делать. Это вопрос личности, это вопрос личностного выбора. И если бы вот тот змей, этот психотерапевт премудрый, не сказал, что делать, то история была бы совсем другой. Либо Ева осталась там, где она не совершила поступка, и она живет внутри той концепции, которую предложили старшие, я не знаю, как это было бы, но не знаю, бед. Либо Ева совершила бы поступок, и тогда каждому сыну приходилось бы выбирать. Мама сказала «хочу», и тем самым благословила меня на хотение. Либо я вместе с мамой, и тогда мне можно хотеть, и нет вопросов больше к психотерапевту. Либо я возроптал против мамы, но это достаточно трудное действие. Сейчас из-за того, что психотерапевт, вот этот змей, что-то сделал, сказал что-то сделать, извините, из-за этого он лишил шанса Еву саму выбрать. И обвиняют змея, неизвестно кого, и кроме того обвиняют женщину, которая сама не принимала решения. Потому что ее дальше воспринимают причиной всех дальнейших бед того, что ушли. Мне хотелось обратить сегодня внимание на то, что задача психотерапевта вовсе не рассказывать, что делать, а помочь человеку заметить, что он есть. 3 века назад Джеймс поставил вопрос: человек — это тот, кто наблюдает, или это тот, за кем он наблюдает? Ну, если вы помните «Герой нашего времени», то он действует и смотрит за собой. И вообще в человеке много разных субличностей. Очень многие люди за себя принимают того, кто следит за жизнью. А некоторые, я к ним отношусь, я принимаю за себя того, кого я не знаю. Мне тогда я интересен, а роль того, кто управляет, то, вот, кто распоряжается, это роль контроля, роль социального контроля, роль уберечь меня, как ребенка, который бежит через дорогу, чтобы я под машину не попал, от чего-то опасного, уберечь от конфликта, ненужного конфликта с миром. То есть выбор перед человеком все время стоит: я — это тот, кто знает, или я — это тот, кого я узнаю и не знаю. Вот мне кажется, что проблема людей из-за того, что они принимают за себя вот то, что в сознании, и копаются в собственных мыслях, совсем не замечая, что тоскует живой человек, боится живой человек, болеет теми или иными страданиями живой человек, и когда уже не в моготу, приходит к врачу для того, чтобы лечить того, кого ты не заметил. Но вот почему я сегодня задал вопрос о том, что в быту первородный грех все время как-то вот вокруг этого вот есть аура, не того, что ты просто не ослушался учителя, я с вами совершенно согласен, вот, а аура того, что это какое-то вот сексуальное действие. И это очень интересно, потому что уже в христианстве первый миф — это мир о непорочном зачатии. Там уже в самом деле появляется, что первый шаг женщины — это то, что она совершает действие запретное, то есть порочное действие, она делает то, что она хочет. Вот, живое, когда женщина выбирает зачатие женщины, оно опорочено этим мифом. Инициатива опорочена этим мифом. И,
ну да, получается, что зачатие может быть либо непорочным, что было однажды, либо все остальные порочные.
Нет, зачатие либо непорочно, то есть по инициативе другого, это либо во сне, либо изнасиловано, либо не виноватая я, он сам ко мне пришел. Вот. Либо, если эта женщина сказала «хочу», то в быту это воспринимается, что тогда она такая-сякая сниженная. И когда ко мне приходит пациент, я начинаю видеть, что в той цивилизации, в которой я живу, инициатива у людей подавлена именно замаранностью какого-то эротического выбора. Можно убивать, можно атомные бомбы сбрасывать на людей, можно рушить памятники мусульманские и немусульманские. Вот. Можно все что угодно. А вот кто с кем спит, это главная проблема. Вот мне сегодня хочется поговорить о том, что если мы хотим, что в силу вот того устройства нашего мира восприятия внутреннего, где мы связали грех с сексуальностью, возвращение к себе становится пикантным вопросом, где тебе нужно вначале вернуться к этому гадкому. К вот это у меня женщины в письмах мне пишут, что если я чиста, то меня постоянно каждую ночь насилует муж. А если я хочу, то я уже публичная женщина. И мне этого нельзя, и я отторгаю от себя всякое желание, и в постель ложусь как по обязанности или по его желанию. Вот сегодня в кабинете сидит несколько женщин. Женщины, у меня в кабинете вообще чаще привлекательные женщины. И
да, я напомню, телефон прямого эфира 341-1106, 341-1106.
Причем заметно привлекательно. Я сегодня в кабинете спросил, вот чем привлекательна вот эта девушка. Она привлекательна тем, что она выбирает, стремится, у нее свой вкус, она куда-то идет, она посмотрит, по-своему видит мир, и мне можно с этим конфликтовать или к этому присоединиться, мне интересно, как движется эта личность. Или она привлекательна тем, что она себя совсем не замечает, что она брошенный ребенок, бесхозный ребенок, красивый ребенок, к себе не имеющий никакого отношения, у нее дух выше, она где-то витает, а привлекательна именно тем, что она сирота и бесхозна. И про всех женщин в кабинете другие, я у каждой спрашивал про других, и про всех женщин другие, разглядывая их, говорили, да, она привлекательна тем, что она как ребенок вот брошена.
Как вещь ничейная.
Да, как ребенок ничья, брошен, забытый, потерянный ребенок, и ее тогда хочется, ну, во-первых, ребенок красивый, ее хочется согреть. Она чем-то занята, она активна, она, ну, там женщины разные, самые, и предпринимательницы, и преподаватели, и продавцы, и менеджеры, и разные. Они активны в чужих делах. Они что-то все умеют, чему-то обучены, как Белошвейкин обучены вот вязать, шить или как, ну вот как диджей обучен аппаратуру тут вот смеет порядок наводить. Они чему-то все обучены, но иногда здорово обучены, но это не имеет никакой связи с тем, кто перед тобой сидит. И вот эта вот бесхозность создает чрезвычайные проблемы. И я понимаю, что для того, чтобы эти женщины появились в своей заботе о себе, они должны заметить тело. Большинство из них говорят о том, что они к своему телу относятся через зеркало. Ну вот, либо как красивый предмет, да, а вообще-то так я свое тело не люблю. А ведь вот те самые желания, хотения, инициатива, они атрибут тела. Себя со своими сексуальными переживаниями и теми же самыми снами ночными, себя со своим влечением я не люблю. Это гадость, у меня его просто нет. И вот мне кажется, что именно потому и в быту вот эта связь, или может потому, что есть эта связь, для того, чтобы выказывать инициативу, нужно, чтобы женщина или мужчина, женщина, сумела поставить перед собой вопрос, чего я хочу. Вот сидят эти женщины напротив меня, и они по-разному себя ведут, но принципиально это одно и то же. Либо они рады моему восхищению ими, а я не прячу восхищение женственностью. Вот. Либо они просят это восхищение с видом «не приставай, я этого не просила». Я не нашел в кабинете ни одной женщины, которая сама выбирает. И для всех, для них, мне кажется, выбор, если я спрошу ее, какую книжку ты хочешь, она начнет выбирать по какому-то знанию. А вот как ты хочешь, на каком расстоянии ты хочешь быть от этого человека, они не знают. Ты хочешь ближе или дальше? Ты хочешь, чтобы человек к тебе приближался или удалялся? Вот этого своего существования, инициативного, животного, зверинного, где идет выбор, у меня теща говорит, не понравишься мне телом, а делом ты мне не понравишься. Есть оценки, вот у него погоны, а этот кандидат. А этот руководитель, а этот зарабатывает, а этот на, как вы говорите, на джипе, да? Угу. Вот. То есть все время есть какое-то оценочное восприятие других с точки зрения, не с точки зрения своего интереса, а с точки зрения того или иного правила. И когда начинаешь ставить вопросы о том, кого ты хочешь, вот этот звериный вопрос, он очень часто в кабинете воспринимается, и я уже теперь это прямиком делаю, воспринимается как вопрос прям вот такой эротический. Ты, с кем ты в одной хоть бане хочешь мыться из женщин? Женщина, я спрашиваю. Угу. На каком, с кем ты, тебе удобно в сауне из мужчин, кто тут перед тобой не суетится? На каком расстоянии ты хочешь быть от этого человека? Кого ты хочешь, чтобы он привлечь? Всех. А кого конкретно? Что ты будешь делать с привлеченным? Что ты будешь делать? Вы помните этот разговор в кабинете, когда вы хотите к нему на колени? Хочу. А что вы станете делать, когда сядете к нему на колени? Я буду думать, что хочет он. Вот мне кажется, что сам вот этот миф, это миф о женской инициативе. И о том, что в той цивилизации, в которой мы живем, женская инициатива, вместе с ней вот всяческий выбор, всяческое самоопределение, она на уровне морали подавлена. И когда ко мне приходят люди для того, чтобы найти себя, мне надо поставить вопрос не о навыке, а мне надо поставить вопрос о том, что для вас дозволено, какую мне вас поддерживать. Вот ту, которая мается по ночам желанием нежности, и которой приходится ласкать самое себя, потому что больше не с кем. Вы хотите поддержать ту, которая изнывает от того, что хочет, или вы хотите поддержать ту, которая вот такая, как все, которая...
Как наблюдатель. Не решит этому мужчине, который провел инициативу, допуск к телу.
Да. И я сегодня спрашиваю одну женщину, скажите, пожалуйста, если вас вот ту, которая изнывает по ночам, увидит мама, как она к вам отнесется? Будет в ужасе? Если увидит папа, ну, в шоке будет. Если вас увидят подружки, ну, Бог его знает, ну, отнесутся как к сниженной. Если вас вот в такую увидят товарищи, ну, лишь вообще доступная женщина. То есть получается, что если вдруг женщина хоть чуть-чуть коснется своего хотения не в ответ на мое домогательство, а если женщина коснется своего хотения непосредственно, то она окажется в конфликте, вот в ожидании конфликта со всей значимой для себя средой. Поэтому играть за аркальную дьяволицу все что угодно. Удалась мне сделка на диво, променяла я сердце на руку, и теперь человек красивый, за грудину вот только вакуум. И погладить могу я нежно, и подставить плечо надежное, дать взаймы часть своей надежды. Для меня это так несложно. Ну, вот там строчки за аркальной дьяволицей. Послужить вам могу в постели. То есть послужить как угодно, насилуя себя. Но... И получается, человек меня просит, верни меня к моему лицу, верни меня к моей инициативе. Но если я только буду к этому прикасаться, то я уже, получается, становлюсь угрозой, потому что человек незащищенно собирается обнаружиться каким-то другим перед средой, которая его не примет. Ведь почему вы смотрели, наверное, фильм «Идиоты»? Ведь весь фильм построен на то, что люди начинают, в действительности хотят быть собой, а начинают вести себя с вызовом, оскорбительно, уродуя себя, изображая себя младенцев, причем уродливых младенцев перед людьми. Вы, наверное, смотрите фильм «Изображая жертву».
Ну, видел, да.
Да. Постоянно, все время бравада, нападение на всех, я не живу, и вы не живите, где там уже доходит до того, что в затылок товарищу стреляют, где уничтожают тех людей, которых обвинили в отказе себе самому от инициативы. Вот мне как-то хочется начать разговор, Вадим, о том, что вторая сторона, если женщина не знает, чего она хочет, если ей нельзя хотеть, вот в этом пункте ей нельзя ничего остального хотеть, она дальше все играет в социально приемлемые какие-то роли, где я спрашиваю у девушки, что вы больше всего цените в мужчинах? Она говорит, обязательность. Я говорю, а в женщинах? Обязательность. Я говорю, но если мы с ним пойдем в бой, или мы пойдем в поход, если этот поход, конечно, кратковременный, он на обязательности со мной пройдет. И в жизни случается у меня в семье, в отношениях много трудностей, казалось бы, непреодолимых. На обязательности легкие трудности преодолеют. А ведь когда это, казалось бы, неодолимые трудности, ну какая-то обязательность, только когда я хочу, только когда я иду в свой поход, или я иду в свой бой, я сделаю все возможное и приобрету знание, что я сумел пройти, что я сумел одолеть, что я сумел...
Ну, вот, обязательность – это вот хорошее качество для будильника, например.
А вот для человека это обязательность по отношению к кому? К себе, ко мне или к другому человеку? То есть я буду делать, несмотря на то, что мне это явно уже невыгодно, ну или там как-то вот я чувствую, что это плохо, но я буду сохранять вот некие обязательства или обязательность, чтобы в глазах другого человека, то есть он хочет, чтобы я в его... Ну, я даже здесь сложно...
У меня впечатление здесь, мне не хочется уйти в разговор об обязательстве, у меня впечатление, что она в действительности ценит в человеке человека как надежный инструмент для выполнения каких-то вещей, но не является надежным. Инструмент, может, и является надежным, как вы сказали про часы, но не является надежным человек, который держится на обязательности, а не на страсти выполнить то, что мы взяли вместе выполнить. На необходимости дойти, на необходимость справиться, когда он человек, лишенный инициативы, женщина, которая живет по чужому сценарию, она несет ношу, она устанет рано или поздно. Она все время заслуживает. Сегодня передо мной сидит клиент, который на 26-м году жизни в конце концов дала мужу развод. Но она всю жизнь держалась на том, что правильно. И вдруг я вижу простую вещь. Есть люди, которые из уважения к себе, из уважения к своему выбору, услышишь суд глупца и смех толпы холодный, осуществляют себя, идя через всю жизнь. И вдруг я видел, что эта женщина всю жизнь тоже придерживается какой-то определенной линии. Но эта линия, ею осуществляется в расчете на похвалу. На то, что кто-то оценит. Я спросил, кому хорошо от всего, что вы все эти годы делали. Вот семью вы развалили. Сына сделали сиротой. Мужчину, который изо всех сил старался сохранить семью и о вас заботился, вы привели в отчаяние. Но я так вот думаю, я вот так считаю. Я говорю, вы папе сделали хорошо, вы маме. Там кто похвалил вас или похвалит вас за все, что вы делаете? Разница. Когда я не могу иначе, я осуществляю свою жизнь, я не жду за это похвалы, я просто не могу быть иным, я не могу не осуществить то, что я люблю. Я не могу не лечить, пока хочу лечить. Вот. А если я делаю даже те же самые вещи, но в расчете на то, что кто-то похвалит, а не похвалили, я, конечно, ярюсь, но силы-то уходят бесполезно. Я в действительности не удовлетворен тем, что делаю. Я не для себя это делаю, а в расчете на какую-то чужую. Разговариваю с женой о передаче. Она говорит, я сейчас вот прочла Айн Рэнд, источник. Главное свойство, я раньше считала, что главное свойство человека, она говорит, в детстве я писала в дневнике, быть самим собой. А потом я стала понимать, что главное свойство – это человеческое достоинство. Когда я несу свою жизнь для себя, такого, какой есть. Когда я совершил ошибку, я не буду себя ругать и волосы на себе драть. Это мое действие, это не я. Я все равно остаюсь тем же самым человеком, я себя люблю, а ошибку я буду исправлять именно потому, что я себя люблю. Вот там, где нет инициативы, нет этого человеческого достоинства, есть постоянная зависимость, часто очень неизвестно от кого, желание угодить, зачеркивание даже тех, кому угождаешь, потому что ты их не понимаешь. Приходит девушка, у которой папа очень успешный военный. То есть я понимаю, что это... И человек в серьезных чинах. Я понимаю, что... Да, и ставит вопрос о том, что вернуть себя к себе, вернуться к инициативе. Она начитана, нахватана, она в системе. Она куплена этой системой в том смысле, что все ее достоинства востребованы. Ей за это платят, ее за это хвалят, ее за это уважают. Или кажется, что уважают. И я понимаю, что для нее вернуться к своей инициативе – это быть похожей на папу. Она говорит, я благоговею перед папой. Я спрашиваю, вы знаете, каким грехом, каким поступком, ну, допустим, если это генерал, сколькими решениями самостоятельными человек проторил путь вот к этому, тому, что вы так вот, к чему вы относитесь, благоговением. Получается, что хочу инициативы. И в то же время я осуждаю всюду, где эта инициатива, в этой жизни, где эта инициатива принесла кому-то боль. А ведь генерал посылал батальон в разведку боем. Это же для того, чтобы сохранить дивизию или полк. Вот мне хочется вновь и вновь вытащить этот разговор. Если я хочу вдруг возвращаться к своей инициативе, то, с одной стороны, мне надо возвращаться к тому, что для меня бесстыдство. Мне это надо обнажать перед собой и в этом жить, не думать, не решать, а просто жить бесстыжим или бесстыдницей. То есть той, которая чего-то хочет, что совершенно не обязательно одобрено вокруг. Это совсем не значит, что нужно кривляться. Но с другой стороны, ведь если сейчас эта девушка вдруг со своим достаточно авторитарным папой обнаружится со своей инициативой, скажет сыц, потому что испугается. Он может отвечать за свои ошибки, он не может отвечать за нее. И тогда получается, что прежде чем говорить о любой инициативе, человеку нужно, личность создается тайной, ему нужно создать такие условия для будущей своей инициативы, где ее никто не заметит. Если сейчас она носит маску, в которой совершенно нет ее, она носит маску, ну, как кукла. Она носит чужое совершенно лицо, 13 на дюжину таких. И это защита от того, чтобы кто бы то увидел, кто бы то ни было увидел и прикоснулся. Но это защита от себя, она себя просто не замечает. А вот если она захочет к себе прикасаться и себе пообещает, что с этого момента она будет продолжать вести себя, как вела. Она будет той же удобной, той же маске, но теперь она будет внутри бережно относиться к тому, что появляется. То есть она нигде не обнаружит ни маме, ни папе себя бесстыжую. Себя, будем говорить, бесстыжую, будем говорить инициативно. Нигде не обнаружит себя новую, пока она не войдет в силу, пока у нее не будет силы утвердить себя в быту, а сила дается не силой. А сила дается уважением, потому что пока, когда она созрела со своей инициативой, она вдруг начинает нюхом чувствовать, что в масках ходят те, кого нет. А живые люди, все инициативные, она будет собой, своей вот спрятанной инициативой чувствовать, что весь мир движется людьми грешными. Она будет чувствовать, и когда она чувствует, что люди такие же, она совершает поступок уже не в мире, где ее все осудят, а в мире, где те, кто осудит, это просто инфантильные дети без биографии. Или ее осудят, потому что она это делает, как в фильме «Идиоты», одиозно, нападая на какие-то люди, человеческие ценности. Ведь в идее свет не прощает, не карает заблуждений, но тайны требует для них. Это же не только сарказм. Это же еще и правда, потому что ты хочешь что-то делать. Ты до этого дожил. Почему нужно при этом делать это при ребенке, который до этого не дожил? Почему его надо шокировать, оставлять свои движения, свои тайны? Человек, насколько может жить в свободе, живет в свободе, почему я должен неподготовленного влечь к этой свободе? Возникло два вопроса. С одной стороны, вопрос, что вопрос об инициативе в нашей культуре, вот, который вокруг меня, это вопрос о сексуальности. Это вопрос о том, чего хочет эта женщина, и чего хочет этот мужчина с уважением, а не как гадости. Это один вопрос. И поэтому постоянно ведется диалог вот на этом уровне. Но с другой стороны, это вопрос о бережности. Это вопрос о том, что если ты собираешься обнаруживать себя, то ты себе, чтобы только это обнаружить, ты должен себе гарантировать, что этого никто не увидит. Что ты не вступишь в конфликт ни с подружками, ни с товарищем, ни с кем. Все будут видеть тебя такую, какая была. Скопи себя. Накопи. Ребенок, ну я не знаю, цыпленок, прежде чем вылупляться из яйца, он там созревает. Ребенок, прежде чем идти ногами в мир, он достаточно долго лежит вот в коляске или вот в каком-то внутренней жизни. Вот наш телефон 341-11-06. Мне кажется, что вот достаточно вразумительно. Я думаю, что, вот, что если внутри культуры поступок все время связывается с каким-то самостоятельным сексуальным действием, если на этом так много строится, то если мы хотим возвращаться к инициативе, то после того, как мы обнаружили, кого мы хотим в эротическом плане, вот так вот, не потому что это правильно, не потому что хорошо, а просто кого мы любим в конечном итоге, это же вопрос инициативы, это вопрос любви. Когда мы решаем, не кто нас хочет, а кого мы хотим, то мы в это время получаем ту силу, которая растормаживает все наши потенции, все наши хотения, потому что ведь в действительности, чем мы отличаемся от предмета? Предмет ведь не хочет. Основное свойство жизни, это, наверное, про то, что это существование белковых тел, но это, во-первых, отражение мира в потребностях. Уже первое, вот это кресло, оно ничего не хочет. Им пользуется свет. Но уже первое движение, даже первой клеточки, это уже движение от того места, где она может погибнуть, туда, где у нее есть пища. Это уже движение, это уже хотение, это уже по потребности. И когда люди, ведь что за вопрос об инициативе, вы совершенно правы, это вопрос о конфликте с правилом. Это ведь папины решения, это решение правильное. Они тебя, пока ты маленький, защищают от всяких опасностей. Да? Но с определенной поры, когда ты уже растешь, ты начинаешь совершать собственные поступки, когда ты уже освоил эти...
Они ведь не защищают, а в какой-то степени отнимают у меня инициативу. Тут как бы...
Тут, вот здесь совсем, здесь как раз иначе получается. Вот в тот момент, да, еще не отнимая, они меня оберегают от моей инициативы. То есть оберегают, чтобы я себе шею не сломал. Потому что в действительности, ведь дальше что получается? Все эти девочки, которые сидят и ждут инициативы, как бы они ни важничали, они в действительности, у них подавлена инициатива. Почему? Потому что вот она сидит красивая, да, ну вот там в кабинете. Если я взял, я ее партнер, я ее хочу. И что происходит? Очень рано, вот у девочки, которая все-таки в силу какого-то язычества или в силу какого-то стечения обстоятельств, у нее не была подавлена инициатива, то есть она двигалась своими хотениями и была честна с собой. А вначале она хочет, а когда я к ней ее домогаюсь со своей инициативой, это наталкивается на непонимание, она же движется туда, куда хотела. Да? У нее есть чувство собственного достоинства. А вот когда здесь есть такая нехочуха, и ей подавили еще в детстве вот эту инициативу, она решилась слушаться, то она ведь бесхозна, ее жалко, и поэтому мужчины, мальчики, они проявляют инициативу раньше, чем эта девочка. Она понравилась, и он хочет. Если девочка честна, она понимает, что она ничем не заслужила этого хотения, и она понимает, что это к ней не относится, что это ей даром подарено. Но сколько девочек в это время решают, что они подарок, начинают якобы гнобиться над мальчиком, начинают якобы что-то противопоставлять этому, а в действительности теряют инициативу. Теперь они выводятся из того, он, плащи в грязь, он сумел к ней подъехать, он сумел ее покорить, он сумел ее понять, он ее удивил, он такой, как все, или не такой, как все. То есть в действительности теперь все встречи будут только с теми, кто подавляет инициативу. Помните фильм «Прогулка»? Девушка идет по улице, нас, мы не знаем, что это наспор, она там знакомится с молодыми людьми в течение там, часа по улице, она уже с ними решила кучу всяких проблем. Потом оказывается, что она поспорила со своим женихом, и когда она оказывается рядом с женихом, она беспомощная, безинициативная, безинициативная красивая создание. То есть девочка, у которой подавлена инициатива, она вызывает на себя инициативного мальчика, инициативного юношу, инициативного мужчину, и дальше неважно, она ведет себя как Собчак, или она себя ведет вот этой самой бледной немочью, важно, что во всех случаях ее нет, она ведет себя уже в ответ вы мне да или вы мне нет, она играет чужие наши мужские пацанячьи игры. Это тоже достаточно трагичная ситуация.
То есть это считается, проявлением некой высокой морали, например, когда говорят, а вот мой папа добивался мою маму год.
Угу.
Да, это о чем говорит? Что мама на самом деле год была самим, все-таки держалась, да, то есть как бы проявляла некую свою, в кавычках, инициативу и каким-то образом отстранялась, а потом не выдержала там, То есть является ли это положительным моментом?
Знаете, какой-то? Есть разные моменты. Значит, есть момент, когда мужчина, понимая всю эту трагичность ситуации, не пристает к женщине, которая ей нравится, которая ему нравится. То есть он иногда уже, я знаю такие ситуации, когда мужчина, женившись, не трогает свою жену.
Вы говорите, да, вот пойдет с ним в баню или не пойдет? С кем пойдет? С тем, кто...
Я имел в виду женщину с женщиной.
А, это нет, вы говорили, что с мужчиной тоже. То есть
да.
Безопасен какой мужчина, да, который спокойно будет там сидеть, пока не будет инициативы со стороны женщины? Или безопасен тот, который уже не мужчина, там, условно говоря?
Вы знаете, вы берете извращенные ситуации, мне удобнее ситуации сейчас... В бане все-таки идут с тем, с кем отношения в какой-то степени уже решены и ясны. Мне существеннее, значит, есть ситуация, когда мужчина понимает, что женщина-девочка, не навязывает ей свои инициативы в хождении по мукам. У Толстого есть, когда жена Телегина, в конце концов, запускает в него валенком и говорит, ну ты когда-нибудь догадаешься, что я женщина? Это после вот там трагических событий, потери ребенка, там долгое время он ее не касается. А есть другая ситуация, когда мужчина, вот та ситуация, про которую вы рассказываете, мужчина не ведет себя мужчиной. Чаще же все-таки ситуация, когда вот эта провокация срабатывает таким образом, что мужчина предлагает свою инициативу, потому что он меряет по себе. Он думает, что если она активно движется, если она риска, если она ведет себя пацанячь, если она сигарету сует в рот, если у нее выходка мужская, то она в самом деле знает, чего хочет.
Помните, такие вот фразы есть, да, там, упустила инициативу из своих рук. Да, то есть она такая вроде бы по отношению к вещам-то все понятно, да, то есть если ты упустил, то потом уплыл там предмет, да, то есть ты потерял его. Женщина ведь есть риск, да, если я проявил свою некую, каким-то образом обозначился, и теперь жду инициативы от женщины, то у меня есть риск, что они проявят инициативу.
Есть.
И тогда я решаю, что надо как раз тут инициативу взять в свои руки.
И вот посмотрите, пожалуйста, Владимир. Действительно, никакой
наш подарок,
никакой наш разговор не решит человека необходимости принимать решение в данном конкретном случае. Необходимости повести себя вот так, единственное, там неправильное поведение, а так, как ты можешь. Но понимая, чем тебе расплачиваться за то, что ты сегодня принял на себя инициативу. Может, тебе потом всю жизнь предстоит несмотря на то, что ты не хотел бы уже ничью инициативу подавлять, но женщина говорит, я привыкла, что 90% его активности и 10% моих ответов. Это вот та, которая расходится. Но простите, пожалуйста, с чего это она взяла, что я должен за нее принимать решение? Хотя есть разные сочетания, да. Есть такая ситуация, если ты не умеешь и не хочешь быть грешной, не хочешь выбирать, но ты выбери, ты каким образом, я уж не знаю, найди человека, которому ты так предан, что ты готов быть его, жить его инициативой. Ну да, она из моего ребра, предположительно, что я есть, нам на двоих хватит одной моей инициативы. Есть версия такая, что девочка родилась, потому что хотел папа. Инициативу проявлял. Хотела мама, но проявлял инициативу папа. И тогда инициативой девочки является отец. И тогда, если девочка хочет понять, чего она хочет, то есть посмотреть, как бы в ее обстоятельствах повел себя отец, будучи женщиной.
А почему, когда женщина живет, например, неполная семья, женщина с сыном, то женщина подавляет инициативу сына очень часто. То есть ну, там, стремлений, я не знаю, там, как бы хорошей для него жизни.
Нарисуйте.
То есть она контролирует
то, что вы
его вот, ну, поступки, поведение туда не
ходит. По-моему, вам надо сказать не почему, а вам надо обрисовать ситуацию, нарисовать. Вы говорите что-то очень узнаваемое, но хотелось бы просто какую-то ситуацию.
Очень часто вот у нас бывают звонки такие, да, когда мужчина достаточно взрослый живет с мамой. Вот, и он об этом как бы немножко стесняется.
Ой, вы очень тревожную тему поднимаете. Я не думаю, что мы сейчас успеем, у нас немного времени. Но вы говорите вот о чем. Ведь женщина, которая живет вдвоем с ребенком, мальчиком или девочкой, живет вдвоем с ребенком, это женщина, которая отказалась от собственной инициативы в отношении к своим мужам. Она природой выбрала, но если считать, что большинство все-таки отношений – результат естественного отбора, то есть женщина не случайная, не подзаборная, и если женщина оказалась этим мужчиной, значит, где-то интуитивно она его выбрала. То есть в природе она его любит, она его хочет. И он отозвался на ее хотение. А дальше она не сумела признать, вот это вот та наша трагедия, она не признала своего хотения, а так как она это воспринимает как его инициативу, а он разочаровал ее, то она расходится. А расходясь дальше, она ведь чаще всего, что говорят мои пациенты, женщины, мужчины, папа нас бросил. Некоторые поправляются, вообще-то мама сама ушла. Так вот, дальше получается, и вы говорите про мальчика, Дальше мальчику представляется ситуация, что папа причинил страдания маме. Вот я очень не люблю эту песню, которую я сейчас на машине еду, и часто она появляется. «Ты подарила мне время, я причинил тебе боль». Ну вот эта самая версия, вот она оттуда. То есть он воспитывает в той атмосфере, что папа, которому мама подарила себя, как будто она вещь, как будто она награда, как будто она не такой же человек. Помните, четырехлетнего ребенка спрашивает: «Ты почему девочку побил? А что, она не такой же человек, что ли?» спрашивает этот мальчишка. Так вот, будто она не такой же человек, и мальчик уже растет с ощущением, что папа причинил боль маме. И тогда подавлен он этим сочувствием маме. Ему нельзя теперь, и этих мальчиков у меня много, ему нельзя теперь хотеть. Ему нельзя, он становится вообще-то девочкой в штанах. Ему нельзя хотеть. Ему можно угождать, ему можно роптать, ему можно быть сыном при женщине, ему можно быть, я не знаю, кем там, опекун, как угодно. Но ему нельзя, он не свою ношу несет, он устает. Так же, как и женщина, он впадает в депрессию, потому что он живет как вот та, которая не хочет, он заслуживает. Заслуживает, а его не оценили. Девочка в такой семье, девочка... Тоже двойственно же в этой ситуации существует. С одной стороны, она сочувствует маме, видит, что маме больно. Слышно, да? Дальше, она же не уважает мать. Она не понимает, что эта мать сама себе больно сделала. Не так выбрала, не так живет, не умеет, не решилась что-то. Она же к матери относится как к жертве. То есть, как будто это так... Как будто ее там и не было. И она дальше воспринимает мужчину двойственно. С одной стороны, это должен быть не такой, который я видел маму. А с другой стороны, ты такая сволочь. А с третьей, ты должен меня понять, найти ко мне подход. Она дальше обманывается. То есть, подавленной инициативой девочки. Причем, это с подавленной инициативой девочки играет мальчика. Она имитирует мужское поведение без всякого смысла. В нашем активном поведении есть достижение чего-то нужного нам. А в этом активном поведении есть сообщение, что мой верх. То есть сплошная попытка унизить, если не себя, то другого.
Значит, ну вот этот вот максимализм, да, когда если там папа ушел, он воплощение вселенского зла, значит, а мама, соответственно, жертва, которая никаким образом, никаким абсолютно это не спровоцировала и вообще ни при чем.
Это не максимализм, а схематизм, да. Да.
Ну, то есть это не дает мне возможность, если я, получается, мальчик, да, и каким-то образом хоть как-то попытаюсь, понять отца там или там, что заикнусь об этом, то я, получается, фактически тут же занял его позицию.
Смотрите, здесь много вопросов. Значит, если сын уважает мать, простите, пожалуйста, вы без отца росли. Угу. Как-то вы сохранились?
Ну, да.
Каким образом?
Ну, во-первых, никто никогда не говорил про отца плохо.
Ага.
Вот. Ну, это вот как раз вот ваша ситуация. Вот не ваша ситуация, то, что вы говорите, да? То есть, что, выбор был сделан, но потом вот что-то там вот не получилось.
Вот. Никаких подробностей там таких вот, которые там смачных очень запчасти там вот.
То есть я правильно понимаю, что мама не жила жертвой?
Нет,
абсолютно. Я правильно понимаю, что мама обозначила, что это она
это
так
выбор,
выбрала,
да,
что вот так вот
она
было.
Она все выбрала так, тогда, потом выбрала.
А потом выбрала иначе. Так вот, если одна сторона, если женщина к себе с уважением, то она никого не обвинит. Вот если вы послушаете в моем кабинете людей, то все, что у них было плохого, это обстоятельства, это случай, это другой человек, их нигде не было. И вот если так слушать, то получается, как они могут быть друзьями, когда их нет нигде? Как они могут быть мужчинами или женами? То есть мужьями или женами, их нет нигде. Везде они. Мозг тренируется на то, чтобы сказать это потому что, а не тренируется на то, чтобы, заметив ошибку, ее исправить. Я, одну секундочку, прям вот это мне хочется сказать. Мы все время тренируем мозги. Либо, когда я сделал ошибку, меня так жжет, что я запомнил на всю жизнь, и я ее исправляю, у меня мозг тренируется запоминать ошибки и исправлять их. Один раз сделал ошибку, больше не делаю эту. Либо мой мозг тренируется на то, что ведь можно уйти от ощущения ошибки через то, что я им перестану делать, а можно уйти от ощущения ошибки через то, что не виноватый я, он сам ко мне пришел, это потому что, это нет, это еще. Вот если вы послушаете у меня в кабинете, все люди тут же тебе рассказывают, ты почему не оделся в тепло? Ну, и это потому. Ты же вчера тебе сказали. Ну, это. То есть все время люди, мозг тренируется на то, чтобы не заметить, то есть уйти от боли. То есть либо, когда я сталкиваюсь просто с проблемой, я тренируюсь ее решать, в ней пребывать, я научаюсь, что это, как это делать, мне это уже боль привычная. Либо я научаюсь все время бегать от проблемы. Я научаюсь шутить не для того, чтобы высмеять свою трусость перед трудностями жизни, а я научаюсь шутить для того, чтобы не придать значения происходящему, не решить вопрос.
Игорь, ведь вроде бы очевидная ситуация. Да, вот телефон лежит, да, например, он никакой инициативы не проявляет. Да, вот его так повернули, но ему до этого было хорошо. Он сетует, что его поставили не так. Да. Вот. Да, получается, что это поведение, то есть...
Две минуты.
Нет, какие простите, перспективы у этого
простите, телефона? Простите, мне сейчас про телефон сейчас несущественно, но существенно вернуться. Значит, если это мама, и она к себе с уважением, она не будет сетовать на мир. Да? Она всем существом обозначится, что то, что не получилось, это ее выбор, это ее неумение, ее некомпетентность или ошибка. Но если я маму люблю, это вторая ситуация, я не поверю, что она жертва. Я не буду к ней относиться сю-сю, я буду понимать, что мама такой же человек, и что если не получилось, и тогда я не приму этой позиции. И я спасусь, будь я девочка, будь я спасусь, я буду понимать, как девочка, я буду понимать, что моя жизнь мною строится. Если я мальчик, то я буду понимать, что я такой же, как папа, такой же человек, только мне нужно, он должен как-то внимательный к той девочке, которая не умеет решать свои вопросы. Слышите, да? То есть спасение, в конце концов, получается в любви или в признании того человека, с которым я живу, тогда я не буду повторять его ошибку. Большинство людей, которые сюсюкают со своими родителями, в действительности к ним не относятся всерьез, а относятся к ним как к жертвам, как к больным. По-моему, мужество ребенка в том, чтобы быть счастливым. Одна минута у нас осталась. Спасибо. Значит, у нас заканчивается передача. Спасибо, Света. Ну, вот я попытался поставить вопрос сегодня, мы с Вадимом его обсуждали, о том, что наша инициатива как-то связана с нашей сексуальностью, и когда мы хотим находить, что мы хотим, нам надо начинать вначале с вот этих вот проблематичных вопросов, что мы хотим. Я желаю вам инициативы, любви и уважения к другому человеку, как к такому же, как вы, где вы не будете к нему относиться снисходительно и повторять его ошибки. Всего доброго.
До свидания.
Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит на ветер жестокий, ума не житейских
морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте топоры, вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус собой одинокий на фоне соляных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесит на ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей.